Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовни на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем 15 главу первого послания к Коринфянам. В Коринфской церкви царил беспорядок, жизнь по плоти приводила к разделениям в церкви. У верующих было неправильное представление о духовных дарах и многие другие заблуждения. В частности, некоторые из них, возможно, бывшие в прошлом саддукеями, утверждали, что воскресения из мертвых нет и не может быть. Павел, услышав о проблемах в церкви, написал свое первое послание к Коринфянам, стремясь исправить все эти заблуждения. В 15 главе апостол говорит о воскресении из мертвых. Прежде всего, Павел обращает их внимание на то, что учение о воскресении является неотъемлемой частью Евангелия. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились», — пишет он, — «которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нетщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию». В качестве первого доказательства реальности воскресения Павел приводит то Евангелие, которое он проповедовал, и те изменения в жизнях людей, которые оно производило. «Этим Евангелием вы спасаетесь», — пишет он, — «если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нетщетно уверовали». В дальнейшем Павел скажет, что если нет воскресения из мертвых, то их вера напрасна, им не на что надеяться. Евангелие, которое проповедовал Павел, заключалось в том, что Христос умер за наши грехи, согласно Писанию. Говоря о Писании, он, конечно же, имел в виду Ветхий Завет, потому что Нового Завета, как такового, в то время еще не существовало. К тому времени некоторые из книг, входящих в Новый Завет, еще даже не были написаны. Тогда возникает вопрос, где в Ветхом Завете говорится о смерти Иисуса Христа? Таких мест много. В 21-м псалме мы встречаем описание распятия. О смерти Мессии говорится также в 52-й и 53-й главах книги пророка Исаии. «Он погребен был и воскрес в третий день, по Писанию». Но где в Писании говорится об Иисусе Христе, воскресшем на третий день? В Евангелии написано, что когда однажды, окружив Иисуса, люди просили у Него знамения, Он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Итак, история Ионы является одним из пророчеств о воскресении Христа, но, тем не менее, между этими событиями очень трудно усмотреть прямую связь. В другой книге Ветхого Завета, книге Бытие, мы находим слова Бога, обращенные к Аврааму. «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Бог повелевает Аврааму принести в жертву его единственного, возлюбленного сына. Это перекликается с известным стихом из 3 главы Евангелия от Иоанна: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Возможно, вы помните, что Авраам взял с собою слуг и Исаака, и они пошли от Хеврона к тому месту, где впоследствии находился Иерусалим. Они шли 3 дня, пока не увидели гору, о которой Бог сказал Аврааму, гору Мориа. В этом путешествии Исаак является собой очень интересный прообраз Иисуса Христа в Ветхом Завете. Все это время, все три дня в сознании Авраама Исаак был мертв. В 11 главе послания к евреям мы читаем: «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя», ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить». К тому времени у Исаака еще не было детей, но Авраам знал, что именно от Исаака Бог обещал произвести ему потомство. Будучи совершенно уверен в Божьем обетовании, Авраам был готов даже, если это понадобилось бы, принести сына в жертву, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить. Вера Авраама в воскресение мертвых побудила его повиноваться тому, что сказал Бог. Когда они оставили слуг и пошли на гору вдвоем, Исаак спросил отца: «Папа, мы с тобой, похоже, что-то забыли. У нас есть огниво и дрова для жертвенника, но где же сама жертва?» Ответ Авраама интересен самим построением фразы: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». В оригинале эти слова можно понять и так: «Господь усмотрит себя самого в качестве агнца для всесожжения». Отец с сыном вместе взошли на гору. Авраам построил жертвенник и положил на него Исаака. Когда он уже занес над сыном руку с ножом, Бог сказал: «Хорошо, Авраам, достаточно. Теперь я знаю, что ты не пожалел для меня ничего». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. Особенно же интересно в этой истории то, что когда, подойдя к горе, Авраам приказал слугам оставаться на месте, он сказал им: «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам». Он сказал, что они оба вернутся. «Мы пойдем, принесем жертву и вернемся», — сказал он. Он твердо верил в данное ему обетование. Было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». И поэтому Авраам верил, что если надо, Бог сможет воскресить Исаака из мертвых. Он верил в воскресение и был готов принести сына в жертву, считая его мертвым все те три дня, пока они добирались до определенного Богом места. Бог действительно оказался верен, остановив руку Авраама в самый последний момент и дав ему агнца для всесожжения. И нарек Авраам имя месту тому — Иегова Ире. Посему и ныне говорится: «На горе Иеговы усмотрится». Эти слова стали пророчеством. Заметьте, что Авраам не сказал: «Здесь было усмотрено» или «Я видел это», но он сказал о будущем: «Здесь усмотрится». Интересно, что 2000 лет спустя, на той же самой горе, где Авраам приносил в жертву Исаака, Бог принес в жертву себя самого. Единородный Сын Божий был распят на том же самом месте, где Авраам собирался принести в жертву Исаака. Таким образом, Аврааму довелось поведать миру о том, что в будущем Бог принесет в жертву самого себя, и это будет усмотрено на горе Иеговы. Посему и ныне говорится: «На горе Иеговы усмотрится». Павел пишет коринфянам: «Евангелие, которое я проповедую, подтверждается тем, что сказано в Писании: Христос умер, был погребен и воскрес на третий день, и явился Кифе, то есть Петру, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Но благодатью Божьей есмь то, что есмь». Подобные слова может сказать о себе каждый из нас: «Я недостоин того, что Бог сделал для меня, я недостоин того, к чему Он призвал меня». Я слышал, как один проповедник сказал: «Если бы вы знали, какой я грешник, вы не сидели бы здесь и не слушали бы меня. а если бы я знал, какие вы грешники, то не стал бы даже с вами разговаривать. Но благодатью Божией есмь то, что есмь. Слава и благодарение Богу за Его благодать. Итак, Иисус Христос после Своей смерти и воскресения явил Себя живым, как говорит Писание, со многими верными доказательствами. Его видел Петр, затем ученики, затем более 500 человек. Потом явился Иакову, а также всем апостолам. Вероятно, Иаков, о котором здесь говорится, это не брат апостола Иоанна, который, так же как и Иоанн, был учеником Христа с самого начала. Очевидно, Павел имеет здесь в виду одного из братьев Иисуса. Братья Иисуса, Иаков, Иуда, Симон, не верили в Него. В третьей главе Евангелия от Марка описывается случай, когда они пришли к Иисусу и хотели отвезти Его домой, считая сумасшедшим. Но после Его воскресения, после того, как Господь явил Себя Иакову, своему брату, тот стал одним из столпов ранней церкви. И, наконец, воскресший Иисус явился Павлу. Апостол пишет об этом. «А после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью». Павел всегда очень сожалел о том, что он некогда принимал участие в гонениях на церковь и на верующих в Иисуса Христа. Когда убивали Стефана, Павел сторожил одежды тех, кто побивал его камнями. Библия говорит, что после гонений на церковь в Иерусалиме Павел направился в Дамаск, чтобы там арестовывать тех, кто призывал имя Господне. Когда он шел, он все еще, как сказано в книге Деяний, дышал угрозами и убийством. В то время Павел принуждал людей отрекаться от их веры в Иисуса Христа, но в дальнейшем, когда он сам обратился к вере в Иисуса, воспоминания об этих событиях его прошлого причиняли ему огромную боль. «Я недостоин называться апостолом», — пишет Павел, — «потому что гнал церковь Божью». «Но благодатью Божью есмь то, что есмь, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали». Обратите внимание на то, какое место в жизни Павла занимает благодать, а какое место он отводит делам. Некоторые люди, говоря о благодати Божьей, полностью исключают дела и даже смотрят на них как на что-то неправильное. Да, неверно полагать, что дела могут обеспечить вам праведность перед Богом, потому что дела никого не могут сделать праведным. Но когда я принимаю Божью благодать, моей ответной реакцией становится желание делать для Бога все, что в моих силах. Это уже не попытки заработать себе спасение или праведность, но таким образом я проявляю свою любовь и благодарность за ту благодать, которую Он уже даровал мне. Таким образом, дела занимают свое определенное, очень важное место в жизни верующего. Человек не может делами заработать свое спасение, но в своих делах он может проявить любовь и благодарность Богу за Его благодать. Наша проблема заключается в том, что очень часто мы ставим все с ног на голову. Подчас своими делами мы рассчитываем принудить Бога ответить нам. Мы думаем, если я буду поститься, молиться, жертвовать, прославлять Бога, то Он должен будет ответить мне. Но это неправильный подход. Бог является инициатором отношений с человеком, а человек лишь отвечает Ему. Дела, которые я делаю не для того, чтобы заставить Бога откликнуться или дать мне что-то взамен. Мои дела — это отклик на то, что Бог уже сделал и продолжает делать в моей жизни. Павел принял благодать Божью, и его дела стали свидетельством его благодарности и любви к Богу. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, — продолжает Павел, — то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. «Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге», — пишет Павел, — «потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Наша надежда в жизни вечной, которая принадлежит нам во Христе Иисусе. А если Иисус не воскрес, то все становится бессмысленным. Вера тщетна, проповедь бесполезна, а надежда просто нелепа. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги свои. Через Адама в человеческий род вошла смерть, но через Иисуса человек получил жизнь. Ибо как смерть через человека, пишет Павел, так через человека и воскресение мертвых. Христос — первенец из умерших, Христос — начаток, первый из тех, кто воскрес из мертвых. До Его воскресения, когда святые Ветхого Завета умирали, они отправлялись в Гадес, своего рода место ожидания. В 16 главе Евангелия от Луки Иисус Христос рассказывает притчу о богаче, который каждый день роскошно пиршествовал. К воротам его дома каждый день приходил бедняк, надеясь подобрать крохи, упавшие со стола богача. Он был болен, весь покрыт струпьями, и собаки лизали его раны. Когда бедняк умер, ангелы, по словам Иисуса, перенесли его на лоно Авраамова. Затем умер и богач, и в Гадесе, будучи в мучении, он поднял глаза и увидел Лазаря, бедняка, которого утешал Авраам, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Иисус Христос говорил о том, что до Его смерти и воскресения ад, Гадес, состоял из 2 частей. 11 глава послания к евреям повествует нам о верных патриархах Ветхого Завета, что все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оное, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. И я тоже, как и они, жду того города, художник и строитель которого — Бог. Этот мир не мой дом, я здесь только мимоходом, транзитом. Я ожидаю града Божьего и царства Божьего. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства, написано в послании к евреям. Они не могли достигнуть совершенства до принесения совершенной жертвы Иисуса Христа, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов удаляла грехи. Кровью животных они могли лишь покрыть свои грехи и по вере ожидать той лучшей жертвы, которая была принесена, когда Иисус Христос, Агнец Божий, умер за грехи мира и полностью уничтожил их. Во второй главе книги Деяний апостол Петр сказал, что когда Иисус умер, он спустился в ад, Гадес, но не мог быть удержан там, потому что Бог дал ему обетование: «Не оставишь душу мою в аде и не позволишь святому твоему увидеть тление». Петр сказал народу, слушавшему его, что Иисуса Бог воскресил из мертвых. В 4 главе послания к Ефесянам апостол Павел говорит: «А восшел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли?» При этом мы помним, что он сказал фарисеям, ищущим знамения, что не будет им дано иного знамения, кроме того, что как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий пробудет 3 дня и 3 ночи в сердце земли. И, как сказано в послании к Ефесянам, спустившись после своей смерти в преисподнюю, Иисус проповедовал душам, находившимся там в заточении, а выходя оттуда, он освободил и вывел за собою Авраама, Лазаря и других, ожидавших его пришествия. В 61 главе книги Исаии мы читаем пророчество о Мессии: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Это говорится о темнице смерти. Иисус был первенцем среди тех, кто воскрес из мертвых. В 27 главе Евангелия от Матфея говорится о том дне: «И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святый град и явились многим. Он вывел пленников из плена, и Иисус открыл двери темницы». Таким образом, ветхозаветные святые были первыми, кто воскрес из мертвых. Завершится же этот процесс, когда придет день Господень, и Иисус Христос будет готов вернуться на землю со всеми своими святыми, чтобы установить Божье Царство. Первое воскресение — это процесс, который начался с воскресения Иисуса Христа. Он первенец из мертвых. Этот процесс продолжается и в наши дни, когда чада Божьи, люди, которые живут и веруют в Иисуса Христа, умирают физически. Завершится первое воскресение тогда, когда все мученики периода скорби войдут в Царствие Небесное. Второе воскресение, когда воскреснут неправедные, произойдет в конце тысячелетнего царствования Иисуса Христа. В 22 главе книги Откровения апостол Иоанн говорит о том, как он в видении был у престола Божия, перед которым были открыты огромные книги. Тогда смерть и ад отдали своих мертвых, и все они стояли перед Богом и были судимы, согласно написанному в книгах. Это второе воскресение. И вот мы видим, что Павел говорит здесь о порядке воскресения. «Каждый в своем порядке», — пишет он. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. Первое воскресение будет завершено, когда Иисус вернется на землю. А затем конец, пишет Павел, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Этого не произойдет до конца Его тысячелетнего правления. Когда Иисус начнет свое тысячелетнее правление на земле, сатана будет скован и брошен в бездну, но через 1000 лет он будет освобожден и станет собирать народы, чтобы воевать против Иисуса. В этот момент восстанет архангел Михаил, и сатана будет повержен и ввергнут в гиенну, и на суде Божьем все нечестивые тоже будут ввергнуты в гиенну. Тогда все творение будет подчинено власти Иисуса Христа, и всякое помышление против Бога будет пленено. Вначале Бог сотворил небо и землю. Во вселенной было лишь одно правление — правление Божье, правление света и жизни, и все творение было подчинено этому правлению. Одним из высших созданий Божьего творения был Люцифер, сын Зари, который был совершенен в мудрости, красоте и во всех путях своих. Но однажды, будучи увлечен родившимся в его сердце беззаконием, он сказал в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Люцифер, или, как мы его еще называем, Сатана, восстал против власти Бога и создал во Вселенной другое царство, противостоящее Божьему и воюющее против Него, царство тьмы и смерти. Когда Иисус Христос вернется на землю и установит на ней Божье царство, Он тем самым положит конец восстанию. Когда же всякое помышление против Бога будет осуждено и уничтожено, Иисус Христос представит это совершенное царство Отцу. Именно об этом моменте Павел говорит в 24 стихе 15 главы. «А затем конец, — пишет он, — когда он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Тогда во всей вселенной будет вновь установлено единое правление Бога, и все творение вновь будет находиться в гармонии и послушании Божьему правлению, и это будет продолжаться вечно. В тех грядущих веках Бог явит нам преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. В тот прекрасный момент умершие во Христе воскреснут к жизни вечной. Если же мертвые не воскресают, то мы представляем собой жалкое зрелище, потому что тогда все, что у нас есть, — это наш грязный, погибающий мир. Ибо ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги свои, — пишет об Иисусе Христе апостол Павел. Последний же враг истребится — смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Это то, что сделал Отец. В 109-м псалме мы читаем, как Бог Отец говорит Иисусу: «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, продолжает Павел, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Итак, подчинивший все власти Иисуса, сам не будет находиться в подчинении Ему. Когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему Ему все, да будет Бог все во всем. Будет одно правление, правление жизни и света, и все будет подчинено Богу. Иисус Христос сам подчинился Отцу, став человеком. Библия говорит, что Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!